Хочу начать всегда с немножко необычной темы. Обычно бы не начинали. Живя в Советской России, я говорю просто про себя, это было много лет назад, мы ощущались полностью оторванными от русла жизни евреев. Помню, что когда я приехал на Святую Землю уже почти 43 года тому назад, я почувствовал, что я вернулся, так сказать, в русло еврейской истории. Хочу просто коснуться одной темы сегодня, начать наш семинар, просто постараться показать, вместе просто увидели, как то, что происходит с нами сегодня, в любом месте реально, это все развитие того, что сказано в Торе. Есть известные слова наших мудрецов: «Маис овы симан лебаны». Поступки наших праотцов – это знак того, что будет, с их потомками. Есть сегодня удивительное состояние, которого раньше особенно не было, такой явной формы, как сегодня происходит во всем мире. С одной стороны, противостояние Эсава представляют Америка, европейские народы, с другой стороны, Ишмаэля, арабские народы. Более того, есть у нас еще такая страна, называется Иран, Персия, на святом языке Парас, кататорское такое место занимает довольно определенное. И мы сейчас наблюдаем, как все эти, вроде бы, силы в мире, они находятся в клубке непонятной, странной борьбы между собой, друг с другом, направленной против евреев. Все наблюдаем. Есть тут, если мы коснемся этой темы немножко глубже, то и Исав, и Ишмаэль, они являются потомками Авраама, и Исав также Ицхак. Мы не говорим, что европейские народы являются потомками Авраама и Ицхак. Мы говорим только о том, что их духовные силы, они черпают свои силы у Исава. Когда мы говорим, что Ишмаэль, это современный арабский мир, это точно тоже не означает, что все они потомки Ишмаэля. Но реально это продолжение до духовных сил Ишмаэля. Давайте просто поймем, что происходит. Есть известно, сказано в Торе, что наша мать Сара Имейну, она потребовала от Авраама удалить Ягарь, рожденство Авраама и его сына Ишмаэля. Почему? Это было очень, это может быть не совсем точно так сказать, это была дальнозоркость, более чем дальнозоркость, то, что сказал Всевышний Авраам, это Руха Кодыш, Дух Святого Притяжения на нашей праматери Сары, которая в этом она была выше и сильнее Авраама. Поэтому сказал Всевышний Аврааму: слушайте то, что Сара тебе говорит. Почему? Почему наша праведница Сара Имейну, которая была, безусловно, велика и в доброте, и в милосердии, почему она требовала от Авраама такого жестокого поступка изгнать из дома Агарь и его сына Ишмаэля? Почему? И об этом эта тема немножко скрытая в Торе. Там сказаны такие слова, что Сара увидела Ицхака, такое слово на святом языке «мецахек», буквально смеется, насмехается. И об этом говорит Раши, Рамбан, другие комментаторы, что это имеется в виду. Короче говоря, она видела в Ишмаэле греховную его суть. Она видела в Ишмаэле, что он как бы претендует на наследие Ицхака. А Сара прекрасно понимала, что достойным потомком Авраама является именно Ицхак, а не Ишмаэль. Известно, что сказано про Ишмаэля в Торе, что мои руки находятся везде. Мы, живя в Святой Земле, хорошо знаем, насколько арабы профессиональные воры. И слава Богу, что они не умеют убивать так же хорошо, как они умеют воровать. То есть Ишмаэль не был достойным потомком Авраама, чтобы сменить его, как Авраам был представителем Всевышнего в этом мире, нес свет Торы, свет веры. Ишмаэль, наоборот, сказано, что он стал идолопоклонником. Поэтому Сара хотела отдалить от своего сына Ицхака того брата, который мог его... Во-первых, он пытался его убить, во-вторых, он был недостоин наследия Авраама. Кстати говоря, тут есть одно очень важное замечание. Это одна из величайших обязанностей женщин, матерей дома, награждать детей от того влияния, которое может на них дурно повлиять и что-то испортить. Сара выводит из дома Авраама Ишмаэль и Агарь, однако Ишмаэль изначально претендовал на наследие Ицхака, претендовал на то, что он является первенцем, поэтому полагается наследие. Давайте просто взглянем то, что происходит сейчас. Огромный арабский мир. Его хватает и земель, и мест, и денег. Безусловно, для мусульманского мира Иерусалим не является его основной ценностью. У них есть Мекка, Медина и так далее. Но почему-то мы уже наблюдаем это десятки лет. Заново восстановилась борьба Ишмаэля за наследие Ицхака, за наследие Авраама. Это борьба за Иерусалим, борьба за храмовую гору. Давайте просто вещи просто поймем. Есть какие-то наносные со временем ценности мусульманского мира. Это Мекка, Медина. А есть то, что заложено изначально в Ишмаэле. Это его противостояние с Ицхаком. Это его претензия на наследие Ицхака. И то, что проявляется сегодня, все, что связано с Иерусалимом, со Святой Землей, с Храмовой горой, это все проявление войны, претензии Ишмаэля на наследие Ицхака. Потому что это реально ничем невозможно объяснить, потому что у них полно земли, полно денег. Можно все проблемы решить, если захотеть их решить. За несколько лет. Но то, что записано в Торе, то, что заложено в Торе, то мы не можем, то это все теории о восстановлении мира на Святой Земле, и теории израильских деятелей, и арабских деятелей, и ООН, все это бред. Почему? Потому что в Торе написано, что Ишмаэль, он претендует на наследие Ицхака. Более того, есть у нас очень интересное место. Есть первым, кого сделал брит мила, кроме самого Авраама, это был Ишмаэль. И говорится в книге Зоар, что в заслугу брита, завета обрезания, который был Ишмаэль, земля Израиля во время изгнания, когда пустынна, она будет отдана Ишмаэлю, и он будет мешать нашему народу туда возвращаться. Тут есть вещь, надо просто понять. Это тоже, это продолжение той же самой темы. Есть завет Авраама, брит мила. Есть цельный завет Авраама, брит мила, обрезание нашего народа. Получает в себе не просто обрезание, но то, что исследует Тору, цельность изучения заповедей, цельность исполнения заповедей. И в силу этого завета нам дана Святая Земля. Есть неполноценный, скажем так, отрывочный завет, пустой завет, как сказано в книге Зоар, Ишмаэля, его обрезание, но даже то неполноценная часть, часть его завета, это уже причина, что ему дана Святая Земля на время изгнания, и он цельно выполняет то, что он мешает нашему народу вернуться. Идемте дальше. У нас есть, есть у нас и кроме Ишмаэля, это еще такое, очень странная, странная страна, называется Иран. Она вроде не относится к наследию праотцов, Иран. Но есть одно место в Талмуде, которое еще 30 лет назад выглядело просто странным, странным. Есть у нас Захат Юма, очень странное место, где говорится о том, что в конце веков, перед приходом Машиаха, будет противостояние двух царств. Царство Эдома и царство Персии. Царство Персии. Опять же повторяю, 30 лет назад это звучало смешно. Смешно. Мы верим в Торе, это то, что сейчас кажется нам невероятным. И многие вещи, которые были невероятны 100 лет назад, сейчас мы видим, как это исполняется. Так как каждое слово Торы исполняется. Но если взяться за глазами современного обывателя, 30 лет назад Персия, Иран, слабое, зависимое от других государств, какое там противодействие? Что видим сейчас? Весь мир дрожит, больше или меньше, от ядерного оружия, которое делают Персии. Америка устанавливает антиракетные системы, направленные против Ирана. Почему? Чтобы опять повторить еще раз. То, что сказано в Торе, оно исполняется. Есть очень такое странное место. В общем-то, непонятно. В общем-то, с одной стороны, Иран и Персия указаны в Талмуде отдельно от Ишмаэля. А с другой стороны, какое есть место у Ишмаэля? И есть об этом удивительное место у Маараля, великого Маараля из Праги. Он сейчас, он пишет, что реально Персия и Ишмаэль – это единое царство. Это очень странно, особенно в те времена. Но сейчас мы это наблюдаем, как пытается Персия объединиться с арабским миром и противостоять нашему народу. Они, скажем так, они более за палестинцев, чем все арабские мир, весь арабский мир. Это все мир, в котором мы сегодня живем. Вопрос такой, то есть, хотел просто вам показать, как казалось бы, далекие от нас события, написанные в Торе, написанные в Талмуде, в книге Зоар, как мы сегодня их живем и ощущаем на своей шкуре. И более того, если, допустим, еще 5 лет назад кто-то жил в Европе, думал, что как-то его не касается, за последние 2 года я не думаю, что думаешь, что это его не касается. Когда первый раз был в Цюрихе, у местной синагоги не было охраны. Но уже в предыдущие разы, когда вот там уже, я уже видел там охранников с автоматами возле Цюрихской синагоги. Я же не говорю Германии и Франции. Мы немножко упустили одну тему, называется тема Исава. Это особая тема. Я начну эту тему, опять же, с истории. Сказано в Торе, что когда Ривка после многих молитв удостоилась беременности, то она почувствовала, что что-то неладно с ним происходит. Она попросила Всевышнего, она сказала, что два народа в твоем чреве будут воевать друг с другом, бороться друг с другом. Это не просто Яков и Исав, это же все поколения Якова и Исава. Все поколения Якова и Исава. Яков это наш народ. Исав, мы с ним же говорили, это не просто Эдом. Эдом у нас ассоциируется с Римской империей и со всеми ее наследниками. Есть приводено в Торе, как дважды Яков как бы обошел Исава. Слово Якова, слово Яков означает обойти. Обойти. Более того, когда еще Исав родился вместе с Яковом, Исав вышел первым, но держался за пяту Исава, как бы не давая ему выйти первым. Первое это было то, как Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. А второе, как Яков получил свои благословения. Тут есть очень принципиальная вещь. Ривка была матерью и Якова, и Исава. И более того, она ясно нам сказала, что не дай Бог, что она лишится их обоих в один день. Она любила Исава тоже. Она просто знала, что Яков достоин быть наследником Авраама и Ицхака, а Исав нет. И даже ту роль, которую Ицхак видел в Исаве, что он может быть помогать Торе Якова, поэтому хотел благословить, Ривка понимала, даже тем самым духом святого постижения наших матерей, что Исав на это не годится, он этого делать не будет. Поэтому она была инициатором передачи брахот от Исава к Якову. И как приводит Таргум Онкелус, когда Яков не хотел этого делать, она сказала, что у него, она получила это прозрение, всю силу духа святого постижения, что он должен получить брахот. Вот Яков буквально насилуемый своей матерью, это почти иначе нельзя это назвать. Он приходит, получает проход от Исава, вместо Исава. И тут, значит, заново, кроме первой истории продажи первородства, тут уже у Исава есть причина возненавидеть Якова и замыслить его убить. Давайте поймем, что такое Исав и что такое Яков. Исав называется нашими мудрецами, он сравнивается с животным, которое евреи даже не любят называть его вслух. Называется он свинья, хазир. Слово это животное имеет очень особую характеристику, как называется в Торе. У него есть внешние признаки кошерности. Это парнокопытное животное. Но внутренних признаков кошерности имеется в виду малагира, то есть жвачное, но не жвачное. И Раши приводит, что Исав пытается демонстрировать всем свою кошерность, как та самая свинья, которая подтягивает свои копыта. Гляньте, какая я кошерная. Тут мы просто поймем великую основу противостояния еврейского народа и наших преследователей из христианских народов. Известно, что краеугольным камнем христианства это то, что Всевышний как бы отверг еврейский народ, не дай Бог, и что они называли себя Новый Израиль. Новый Израиль. Они называли себя Новым Израилем. Это те же самые раздвоенные копыта. Более того, слышал Рабби Шапиро, что основатель христианства Йешуа бен Хашмона Зихро, он является приглашением души Эсава, и слова, полное написание Эсав и Йешуа на святом языке, это те же самые буквы, только переставлены. И мы сейчас просто поймем сейчас всю эту страшнейшую историю издания нашего народа среди европейских народов. Это борьба, это война инквизиции и им подобным с нашим народом. Это не вещь новая. Это все проявление той ненависти Эсава. Это то ощущение, что его забрали первородство, он пытается это вернуть всеми своими силами. Достоинство Эсава. У Эсава есть, как известно, два проявления. Называется Ах, брат. То есть, как брат, он соблазнитель. Как сказал Яков Всевышний, говорился, что он спас его от Исава. «Оцелени меня от Ахим и от Исава, спаси меня от моего брата от Исава». И говорит там, что он, тут два спасения. Одно от брата, другое от Исава. Что такое брат? Я объясню это в двух словах. Есть ситуация, когда нееврейский мир улыбается нашему народу. Улыбается. Приветливо улыбается, соблазняет его. То есть внешне культура, этикет, вежливость, культура языка. Наш народ соблазнялся в Германии Эсавом десятки и сотни лет. Он соблазнился. Тогда, во время катастрофы, раскрылось, что такое Эсав не как брат, ненавистник. Мы просто хотим понять, что такое Эсав. С одной стороны, это завлекающая улыбка, а с другой стороны, то, что нацисты делали во время катастрофы. Это все проявление Эсава. Разделение внешности и внутренности. Вы думаете, касается только Германии? Нет. Ну, просто один маленький пример из Америки. В Америке есть закон, запрещающий пытать заключенных. Но иногда надо пытать, так что делают? Отправляют на какую-то военную базу Америки за пределами территории США. И там их пытают. Те же самые американские исследователи. Это ли не лицемерие и само? Это не лицемерие Исава, то же самое лицемерие Исава. Давайте просто поймем. Мы, наш еврейский народ, он, будучи в изгнании, когда мы были в изгнании на высоте, наше, знаете, еврейское изгнание вырастило величайших светочей нашего народа. И Раши, автор Тосафот, величайших мудрецов Испании, Минский Гаон, Баршемтова и так далее. Вот. Сила нашего народа была в том, что мы знали, что мы, народ избран Всевышним, что есть свет Торы, свет в этот мир. И даже если мы внешне порабощены, но этот свет есть у нас, мы должны несмотря на всю ненависть народов нести его нашим детям, нашим ученикам, и даже окружающим миром тоже. Но последние сотни лет изгнание очень тяжело отразилось в нашем народе в чем? Что приниженность перед другими народами многих евреев повезло в сцене, что они не понимали свое достоинство. Поэтому стремились подражать и прилепляться к другим народам. Нас Всевышний пробуждает от литургического сна. Уже в мире, где человек, который немножко думает, то, что происходит, может просто увидеть важность нашего народа. Просто маленький пример. Вы этого не помните, вы это не знаете, но просто я еще помню. Помню, что после шестидневной войны я жил тогда еще в СССР, еще 6 лет после этого с половиной. По-моему, не было дня в газете, где не осуждался бы Израиль. Не было дня. Я сейчас говорю буквально, не переносно. Не было больше в мире проблем, не было больше в мире тем, что происходит сейчас. Мы просто взглянем, здоровым взглядом на происходящее в мире. Пусть наши соседи, Сирия, там уже 4 года, по-моему, это совершенно страшная война. Вот не было 300 тысяч человек, американцы, сирийцы, русские, бомбят бедных местных жителей, женщин, детей. Несколько понятий по-русски, до лампочки. Кого-то это интересует, особенно. Говорят, и дальше бомбят. Но когда, допустим, Израиля сообщают, что собирается Иерусалим построить еще 200 квартир в восточной части города, вот начинается шум, великий шум. Почему? Я объясню почему. Потому что то, что происходит с нами, это очень важно. Потому что Эсав и Ишмаэль, которые на самом деле их как бы обвиняют в одном лице нынешний президент США. Он по отцу мусульманин, по матери христианин. Как его зовут? Обама Хусейн его зовут. Барак Хусейн. Я не помню, как его зовут, не важно. Поймите просто, надо просто учиться в наших врагов. Если евреям, если им так мешает, что мы строим на районе Иерусалима. Значит, это очень важно, что мы строим Иерусалим. Это действительно важно, если мы так это мешаем. Поймите, это все тоже противостояние Эсава, Ишмаэля и нашего народа. Мы сейчас находимся в Европе. Ну, вроде бы то, что происходит в Европе, это мы сейчас террор европейский. Он не направлен вроде бы напрямую против евреев, так казалось бы, внешне. Есть это тоже очень такой интересный намек в том. Есть история, как война четырех царей с пятью, когда четыре царя захватили весь район с дома, там 5 царей, все взбунтовались, все вернулись обратно с ними воевать, захватили Лота, и Авраам пошел и спас Лота. Это вечно написано в Торе. Наши мудрецы говорили следующую вещь. Хотя внешне они вели войну не с Авраамом, они воевали с Домом. На самом деле не искали Авраама. Взял Лот, потому что он был похож на Авраама, думал, что это Авраам. Давайте просто взглянем на историю последней мировой войны. Вроде бы гитлеровская Германия воевала со всем миром. Но кого они искали в основном? Евреев. Это я думаю, что я не совру, скажу, что в основном эта война была направлена против них. Даже когда они уже были в состоянии огонь, но война против них продолжалась до последнего. думать одну вещь. Нам надо для себя открыть и увидеть нашу собственную важность. И понимать, что если мы, как народ Творца, мы обращаемся к Творцу, делаем его путями, у нас есть сила, великая поддержка Творца. Если мы от этого отказываемся, то я помню свое ощущение, когда я был мальчиком в Советском Союзе на Украине. Мы спросили, какая у тебя национальность, потому что я не знаю. Что я не знаю? Знал, что здесь мои евреи? Я был стыдно произнести. Не знаю. Я просил такой женщины. Это состояние, когда нашего отрыва, нашего без Родины, без самих себя. Это состояние для их, которое у нас. Наш народ прошел через 2000 лет изгнания, через стадо 70 волков, которые нас на 100 руки, ребят и части, силой, с верой, с оптимизмом. Но когда нас задел брат Эсав и нас начал соблазнять своими измами, то это то, что произошло последние 200 лет, это пример тогда катастрофы. Знаете, надо вообще понимать, что когда в мире происходят какие-то события, один из замыслов Творца в этих событиях это пробудить нас. Пробудить нас. Ну, просто один маленький пример. Страшнейшая бойня, которую строили террористы в Париже. Это было где-то год назад, или два года примерно. Страшнейшая бойня. Один маленький урок, который для себя из нее извлек. Это великая важность соблюдения шаббата. Ни один еврей там не пострадал практически. Почему? Их там не было. Это было в ночь на шаббат. Их там не было. Даже не очень религиозные евреи, а во Франции очень много евреев из Северной Африки, хотя бы традиционные. Они, может, даже в субботу не очень соблюдают, но в ночь на шаббат они были дома и кушали праздничную трапезу. Значит, есть у нас, мы продолжаем находиться в мире противостояния нас внешне с миром Ишмаэля, с миром Ирана, которые нам угрожают внешне. Внутреннее распространение гораздо более тяжелое, с миром Исава. Он нас соблазняет постоянно. Как сказал один из моих знакомых, остальные евреи, допустим, в Германии, они находятся в трясине, в болоте, когда невозможно вылезти оттуда. Я это понимаю хорошо. И нам надо понять, что дело сейчас не в месте, где мы живем, а в том, что нам надо вылезти из трясины, чтобы мы порабощены культурой, обычаями, обычаями Исава, и вернуться к своему собственному я. Это то, что я хотел сегодня сказать. Всего хорошего, добро пожаловать.